эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 декабря, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Московская милиция усиливает меры безопасности в городе.
Акции насилия на межнациональной почве за минувшие сутки в московском метрополитене все же имели место.
Международная кризисная группа опубликовала новый доклад по Грузии.
Как пишут авторы доклада, после августовской войны Михаил Саакашвили не только не потерял популярность, но и сумел укрепить свои позиции.
В Грузии разработан план по спасению Хевсурети, но средств на его осуществление нет.
Хевсурети на каждом шагу истории. Очень многие хотят вернуться назад.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Дмитрий Медведев потребовал привлечь к ответственности виновных в недавних беспорядках на Манежной площади в Москве. Министерство иностранных дел Грузии отправило властям Российской Федерации ноту протеста. Шведская полиция продолжает расследовать обстоятельства взрыва в Стокгольме в минувшую субботу. Президент России Дмитрий Медведев потребовал привлечь к ответственности виновных в недавних беспорядках на Манежной площади в Москве. Особенно опасными являются действия, направленные на разжигание расовой, национальной и религиозной ненависти. Они угрожают стабильности государства, заявил Медведев. Прокуратура Москвы возбудила более 10 уголовных дел против участников беспорядков на Манежной площади. В субботу в центре Москвы футбольные фанаты и активисты националистических организаций провели акцию «Перерыв». Росшие беспорядки. Поводом стала гибель 6 декабря в массовой драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Министерство иностранных дел Грузии отправило властям Российской Федерации ноту протеста. Как заявила на традиционном по понедельникам брифинге замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, нота протеста была отправлена через посольство Швейцарии в Грузии. В ней осуждаются все те действия, которые были осуществлены Российской Федерацией против Грузии, передает Медиа Ньюс. Речь идет о взрывах, произошедших на территории Грузии, уничтожении памятников культурного наследия Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии, учет жителей Ахалгорского района по этническому признаку и незаконное изъятие у них имущества. Шведская полиция продолжает расследовать обстоятельства взрыва в Стокгольме в минувшую субботу. Сегодня прокуратура назвала имя главного подозреваемого, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Власти Швеции организовали пресс-конференцию в связи с расследованием взрыва в центре Стокгольма в минувшую субботу. Можно с достоверностью на 98% утверждать, что личность террориста-смертника нами установлена. Это выходец Ближнего Востока 1981 года рождения, получивший шведское гражданство в 1992 году и проживавший в Швеции и Великобритании. Ранее этот человек никогда не попадал в поле зрения службы безопасности СЭФа, но мы полагаем, что он действовал не один. Для осуществления подобного теракта требовалось как техническое, так и моральная поддержка единомышленников, заявил генеральный прокурор Швеции Томас Линстранд. Линстранд в ответ на вопросы журналистов подтвердил, что речь идет о 28-летнем уроженце Багдада Теймуре Абдул-Вахабе, эмигрировавшем в Швецию в 1992 году. Известно, что в 2001 году он обучался в Бедфордширском университете в Англии, где изучал спортивную медицину. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Иране отправлен в отставку министр иностранных дел Манучер Матаки. С должности его снял президент Махмуд Ахмадинежад, назначив исполняющим обязанности главы МИДа руководителя атомного ведомства Али Акбара Салихи. О причинах такого решения пока не сообщается.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года. По обвинению в их убийстве были арестованы члены националистической организации «Русский образ» Никита Тихонов и Евгения Хасис. В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию» без произвола и коррупции. Из Москвы передает Мумин Шакиров.
Еще в сентябре этого года четыре известных политика – Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков – подписали совместный документ о намерении создать политическую организацию. Каждый из них представлял свои движения – Российский народно-демократический союз, Республиканскую партию России, Солидарность и Демократический выбор. И вот на форуме в присутствии приглашенных гостей сделан очередной шаг – принятый устав и программа партии. Представители несистемной оппозиции не скрывают, что намерены конституционным путем прийти к власти и тем самым демонтировать нынешнюю систему путинской вертикали. Документы для регистрации партии «Народной свободы. Россия без произвола и коррупции» демократы планируют сдать в Минюст весной следующего года. Если Минюст зарегистрирует партию «Народной свободы. Россия без произвола и коррупции», то оппозиционеры будут принимать участие в выборах в Госдуму и выдвинут единого кандидата на президентских выборах 2012 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Полиция Амстердама, Нидерланды, призвала общественность помочь в сборе информации, связанной с возможным существованием сети по распространению детской порнографии. Вчера вечером стало известно об аресте в Амстердаме 27-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах более чем 50 детям. Он работал воспитателем в детском саду. Также предлагал через интернет свои услуги по присмотру за детьми. Мэр Амстердама Эберхард ван дер Лан сообщил, что арест был произведен неделю назад. И по предварительным данным, это преступление может оказаться самым тяжким из подобных за всю историю Нидерландов. В Италии завтра состоится голосование о вотуме недоверия правительству. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони сегодня обратился к Сенату и заявил, что его смещение с должности главы правительства стало бы политическим безрассудством.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочуришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Московская милиция усиливает меры безопасности в городе. Субботние погромы в центре российской столицы у стен Кремля привели к госпитализации 32 человек. По факту беспорядков на Манежной площади возбужден ряд уголовных дел по статьям о хулиганстве, причинении легкого и среднего вреда здоровью. Но случаи нападения экстремистов на уроженцев Кавказа и Центральной Азии продолжаются. По московским улицам и станциям метро сегодня прошел наш корреспондент Мурат Гукимухов.
На входах к станциям метро можно заметить патрули милиции, численность которых увеличивается с наступлением темноты. По пути следования в вагонах появилось много милиционеров. Тем не менее, акции насилия на межнациональной почве за минувшие сутки в московском метрополитене все же имели место. В воскресенье вечером в вагоне метро на станции Лубянка 20-летний москвич открыл стрельбу из травматического пистолета по сидевшим напротив мужчине и девушке азербайджанской национальности. В ночь с воскресенья на понедельник на улице Судостроительной был убит 37-летний выходец из Киргизии. Несмотря на тревожные сводки, метро выглядит спокойно. Смуглых гостей столицы, кажется, только прибавилось. Я на станции Тверской. Подхожу к группе смуглых парней на вид лет 20-22. Как оказалось, Северного Кавказа и Средней Азии. Они студенты московских вузов. По вечерам подрабатывают на стройке. Называть свои имена отказываются. Разговор завязывается только после того, как они убеждаются, что у меня нет скрытой камеры. Я спрашиваю, как часто они встречаются с проявлением национализма.
Бывает, что в день два раза, а бывает, что месяц не встречаешь. Молодежь и старые люди, ну, ненавидят же. Как они говорят, что вы черный, вот поэтому. Не знаю, у них какие понятия говорят, что... Мы москвичи, а если так логично подумать, все здесь приезжие. Москвичев не видно. Вот приезжают там года полтора, пожили здесь, все, они москвичи.
Оказывается, мои собеседники – свидетели субботнего погрома в метро, учиненного футбольными фанатами.
Только глаза и рот открыты, все. Можно же узнать, шарф у нее, болельщики они. В пинали, били, вот кого встречают, черный, кто, который вот как мы. Они нас не видели, мы убежали. Вот. Милиция была, да. Когда вот драка заканчивается, придут, смотрят туда-сюда и ничего не могут делать.
Только помогали ОМОНцы. Сейчас они в метро.
Это ОМОНцы, они вмешиваются. ОМОНцы не дают им, что им будут вытворять. А когда вот обычная милиция, можно сказать, что они даже не вмешиваются.
У входа на станцию перехватывают четверку молодых ребят. Две девушки и двое юношей. Ближе всех к микрофону подходит парень. В нем явно чувствуется лидер этого маленького сообщества.
Они не вызывают лично у меня каких-то негативных эмоций. Я их понимаю и с людьми из Кавказа там и все прочее. Всегда нахожу общий язык, и они ко мне, и я к ним отношусь уважительно, как москвич, заявляю.
Все мои респонденты утверждают, что лояльно относятся к южанам. Кажется, я зря мерзну на улице. Наконец мне повезло. Василий – мужчина средних лет, водитель на общественном транспорте. По мнению Василия, из-за гастарбайтеров с юга москвичи не могут отстаивать свои права перед работодателями.
Проход у меня 16 тысяч. А нас все говорят, а не нравится уходить, и мы возьмем этих таджиков и узбеков. Они будут работать. Вот мы и работаем. А нам не платят нифига. А вообще никуда нельзя пожаловаться. Что есть профсоюз, что нету, то деньги собирают и все.
Пора уходить. Спускаюсь в метро. Мне звонит сестра. Предупреждает, что в городе избивают кавказцев. Просит быть поаккуратнее на улице и побыстрее вернуться домой. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Москвы.
Как мы уже говорили, вечером в понедельник в центре Москвы усилены меры безопасности. Там, где в субботу, 11 декабря, произошли массовые беспорядки с участием футбольных фанатов и националистически настроенных граждан. Милиция опасается их повторения. Между тем, президент России Дмитрий Медведев потребовал наказать зачинщиков субботнего побоища на Манежной площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник санкционировал арест 20-летнего Артура Арсибиева, одного из участников драки на Кронштадтском бульваре, в которой был убит болельщик футбольного «Спартака» Егор Свиридов. В субботу, 11 декабря, замоскворецкий суд арестовал еще двоих участников драки. Непосредственно в убийстве Свиридова подозревают первого арестованного, уроженца Кабардино-Балкарии, Аслана Черкесова. Сам Черкесов уже не раз заявлял журналистам, что стрелял из травматического пистолета в целях самообороны. На свободе остаются еще как минимум четверо участников драки. На минувшей неделе эти четверо, так же, как и ныне арестованные, уже были задержаны милицией. Однако вскоре их отпустили под подписку о невыезде. Именно это в первую очередь и возмутило спортивных болельщиков. В минувшую субботу от станции метро «Водный стадион» до остановки «Кронштадтский бульвар», где погиб Свиридов, прошла многочасовая траурная процессия. Затем несколько сотен участников этого марша отправились на Манежную площадь. К ним присоединились представители леворадикальных, ультраправых и националистических группировок. Они, как предполагает милиция, и спровоцировали беспорядки.
Россия! Для русских! Православных москвичей! За это убийство ответят ваши дети!
В результате беспорядков на Манежной площади Москвы и на станции метро «Охотный ряд» пострадали 32 человека, семеро продолжают лечение в больницах. Всего милиции было задержано около 70 человек. Президент Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что бардака на улицах и в общественных местах быть не должно. Медведев подчеркнул, что обращает на это внимание не только министра внутренних дел Рашида Нургалиева, но и генерального прокурора и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Еще в субботу Бастрыкин заявил, что в понедельник готов встретиться с представителями болельщицких объединений, но до сих пор эта встреча не состоялась. В общественной палате в понедельник обсудили события последних дней и их возможные последствия. Лидер объединения спартаковских болельщиков «Фратрия» Евгений Селеменев в который раз выразил недовольство действиями прокуратуры.
Нынешние беспорядки не заслоняют самую главную проблему. То, что людей, которые убили Егора, их только сейчас начали ловить и задерживать. Почему их отпустили с самого начала?
В свою очередь, заместитель прокурора Москвы Алексей Захаров продолжил настаивать на том, что действия прокуратуры были правильными.
Участники драки были задержаны практически незамедлительно. Сразу было установлено лицо, которое совершило это убийство. Это лицо было незамедлительно задержано.
Лидеры кавказских диаспор проводят активную работу среди молодежи, чтобы не допустить акции возмездия. Цель этих провокаций – развязать межэтнические побоища. В этом уверен и заместитель председателя Союза студенческих землячеств Азамат Минцаев.
Вчера мы видели по нашему мониторингу порядка 8-10 тысяч кавказцев готовы в течение недели выходить. Мы вели мониторинг, работали с ребятами, говорили нет, не подавайте провокации.
В работу милиции будут внесены коррективы для более эффективного пресечения беспорядков. Об этом заявил в понедельник первый заместитель главы Министерства внутренних дел Михаил Суходольский. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу. Сегодня Международная кризисная группа опубликовала новый доклад по внутриполитической ситуации в Грузии. О том, какой авторы доклада видят сегодняшнюю политическую систему в Грузии, рассказывает Олеся Вартанян.
Правительство Грузии остается крайне централизованным, как по вертикали, так и по горизонтали. Несмотря на то, что правящая партия занимает большинство мест в парламенте и районных администрациях, основные решения в стране принимает сравнительно небольшая группа людей. Такое описание грузинской политической системы дается в докладе Международной кризисной группы. Как пишут авторы доклада, после августовской войны Михаил Саакашвили не только не потерял популярность, но и сумел укрепить свои позиции, в том числе и за счет общественного недовольства вокруг решения России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Он представляет чем-то вроде прозападного героя в борьбе против российских негодяев, написано в докладе. Но кто станет следующим лидером Грузии? Ответа на этот ключевой вопрос еще не существует, считает один из авторов доклада Лоуренс Шиц.
Я думаю, что этот вопрос под обсуждением и ничего не решалось по нашей информации. То есть этот вопрос остается открытым. То есть они не решили внутри партии, кто станет премьером, кто станет возможным президентом в случае их победы.
В своем заключении ШИС ссылается на беседы с грузинскими и зарубежными экспертами, а также с руководящими лицами грузинского правительства. Они уверяют, что Саакашвили еще не принял решение, стать ли ему премьер-министром по истечении его президентского срока. Саакашвили не определился и с преемником. Среди кандидатов чаще всего называют мэра Тбилиси Гиги Угулава и спикера парламента Давида Бакрадзе. Но, как предупреждают авторы доклада, в этом направлении возможен и сюрприз. Саакашвили, например, может представить кандидатом в президенты оппозиционера Ираклия Лосания или вообще какого-нибудь малоизвестного политика. Человеком, который вряд ли стремится стать президентом или премьер-министром, в докладе назван министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Его ведомство определяется как ключевая политическая опора власти Саакашвили. Лорен Шиц говорит, что Мирабишвили остается бессменным и, пожалуй, самым влиятельным человеком в президентском окружении. После августовской войны в составе этого окружения почти не было изменений. Наиболее влиятельной новой фигурой, по мнению Шица, можно считать министра образования Дмитрия Шашкина.
По мнению, допустим, людей в правительстве, он, скорее всего, не является реальным кандидатом на пост премьера или президента. Но, тем не менее, о нем очень много говорится. Видно, что президент Саакашвили очень уважает этого человека.
По мнению Шица, спустя 2 года после войны правительство предприняло несколько серьезных попыток придать больше прозрачности принятию ключевых решений. Например, для обсуждения проекта Конституции была приглашена оппозиция и гражданские организации. Но, как отмечается в докладе, такие попытки могут оказаться недостаточными на фоне ожидаемых парламентских и президентских выборов. Основной упор необходимо сделать на справедливой избирательной системе, свободе судебной власти и независимости медиа. Ближайшие 2 года в докладе определены как ключевой политический круг, который определит будущее страны. Станет ли Грузия по-настоящему стабильной, современной демократией или же деградирует до болезненной псевдоплюралистической системы в стадии стагнации. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Верховном суде Северной Осетии был оглашен приговор уроженцу Ингушетии Руслану Алигову, который обвиняется в похищении людей. Судья Венера Даурова приговорила Руслана Алигова к 10 годам лишения свободы. Подсудимый был одновременно и заключенным, он уже отбывает 20-летний срок за аналогичные преступления. Размер назначенного Алигову наказания в совокупности составит 23 года. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Следствие установило, что 10 октября 2001 года Руслан Ольгов в составе вооруженной группы похитил 2 жителей Северной Осетии – Калагову и Гудиева. Похитители потребовали у их родственников 35 тысяч долларов. Однако после полуторамесячных переговоров согласились на 300 тысяч рублей. Это примерно 10 тысяч долларов. Случаи похищения людей с целью получения выкупа были нередкими в 90-х годах прошлого века. Этот вид преступления получил распространение в республиках Северного Кавказа, примерно в то время, когда Чечня стала представлять собой мятежную и почти закрытую для российских властей территорию. В Северной Осетии участились похищения людей после вооруженных событий осени 92 года в пригородном районе. Зона межнационального конфликта, за которой начиналась территория мятежной Чечни, помогала преступникам замести следы после похищений. Вдобавок, в середине 90-х годов в Северной Осетии начался водочный бум, сопровождавшийся большими полукриминальными деньгами. Правоохранительные органы в результате реформ заметно ослабли. Все это способствовало всплеску преступности, в том числе и похищениям людей. Как правило, преступные группировки состояли из представителей различных национальностей. В похищении зачастую участвовали даже односельчане жертвы. Часто похищенного переправляли в Чечню, где его можно было держать в неволе длительное время, не опасаясь преследования милиции. Если родственники похищенного не могли собрать требуемую сумму, бандиты могли его убить или отправить в горы на сезонные работы, что часто было равносильно смерти. В те годы некоторые эксперты утверждали, что за похищениями, например, жителей Северной Осетии стоят, как правило, уроженцы Чечни и Ингушетии. Есть и другая точка зрения, согласно которой преступные сообщества, занимающиеся похищениями, были интернациональны. В них входили даже сотрудники милиции Республик Северного Кавказа. Старший научный сотрудник Северо-Осетинского центра социальных исследований Лана Дударова, долгие годы изучающая эту проблему, считает, что в основе похищения жителей Северной Осетии, как правило, лежал денежный интерес, а не межнациональный фактор. В наши дни, по ее словам, проблема перестала быть актуальной.
Законы стали лучше работать, границы уже более охраняются лучше. Поэтому, конечно, уже это все сложнее делать, и просто не рискуют, а занялись какими-то другими делами. То та же водка, тот же спирт, то, конечно, очень многих ликвидировали, очень многие были задержаны, многие посажены, сидят в тюрьме.
Говорила Лана Дударова. Доктор социологических наук Хасан Цуцев всплеск похищений людей на Северном Кавказе в 90-х годах прошлого века объясняет резким сломом прежней государственности и разрушением ранее принятых ценностей.
После развала Советского Союза не стало вот этого стержня, я бы сказал, даже не стало вот этого страха. И люди откатились до состояния дикости, иначе ничем нельзя объяснить то, что люди начали воровать друг друга и потом их продавали за большое вознаграждение. А там уже идет идеологическое наслоение за то, что вы нам не даете пригородные районы, все это наши исконные земли, это уже как бы идеологически сопутствующие моменты. А в общем итоге это связано было с тем, что был распад Советского Союза и не стало вот понятия государства.
Говорил Хасан Цуцев. С просьбой прокомментировать приговор в отношении похитителя людей, уроженца Ингушетии Руслана Олигова, я обратилась к ингушским экспертам. Ответ был лаконичен и умещался в правовую плоскость. У бандитов нет национальности, приговор справедлив и комментировать здесь нечего. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багаш подписал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления. Выборы назначены на 12 февраля будущего года. Подробности у нашего сухумского корреспондента Левана Галустяна.
Авторитет местных органов власти существенно изменился. И если раньше региональные выборы проходили без особого ажиотажа, то во время последних была и борьба, и острая конкуренция. Что касается предстоящего 12 февраля голосования, то оно вообще рискует стать главным политическим событием 2011 года. Все основные партии Абхазии уже заявили о готовности бороться за депутатские мандаты. Вот что говорит секретарь политсовета партии «Единая Абхазия» Алексей Чагава.
Начиная от Гали до Гагры, мы будем участвовать. Постараемся, в каждом избирательном округе был выставлен кандидат от «Единой Абхазии».
А это мнение Якуба Лакова, председателя Народной партии Абхазии.
Мы хотим сюрпризы преподносить, как говорится, нашим возможным оппонентам. Как говорится. Конечно, есть. Но для этого есть специальные стадии процесса избирательности. Выдвижения тогда. Зачем даже забегать вперед? Я же не один буду решать, это партия. У нас они уточняются, эти списки и так далее.
Лидер партии «Форум народного единства» Рауль Хаджиба считает.
Каждая политическая организация, которая хочет представить себя на политической линии, должна предпринять соответствующие шаги по участию в такого рода выборах.
Заместитель председателя партии экономического развития Абхазии Гиви Габни говорит.
Партия политическая в этом должна принимать участие. И мы, партия экономического развития, будем в этом мероприятии участвовать.
Процесс выдвижения кандидатов еще не начался, но в офисах главных политических организаций республики кипит работа. Здесь идет формирование соответствующих списков. Кто в итоге будет представлять партии на предстоящих выборах, сейчас уточняется. Но приоритет отдается людям, которые хотят и могут работать. Значение имеет и возраст претендента. Преимущество за молодыми, говорит председатель Народной партии Якуб Лакоба.
От того, есть ли эти органы или на самом деле реально действуют они или нет, зависит и здоровье наших граждан, и благополучие, и благоустроенность, и настроение. Вот о чем идет речь.
По мнению многих экспертов, основная борьба за депутатские мандаты развернется между сторонниками и противниками действующей власти. Фактически предстоящее голосование станет своеобразной репетицией для главных политических сил перед намеченными на март 2012 года выборами в республиканский парламент. И, похоже, оппозиция извлекла уроки из последней президентской избирательной кампании. На февральское голосование она идет единым блоком. Вот что по этому поводу говорят Гиви Габния и Якуб Лакоба.
Будем идти, конечно, все-таки с теми организациями, которыми мы шли рядом. Это и Форум народного единства, это Народная партия Бабум. Мы знаем по нашим, так сказать, соответствующим документам и так далее. Мы будем вместе идти.
Вообще вся оппозиция, по большому счету, Форум народного единства и так далее. Вот это наши союзники. Но что из этого будет в условиях неравенства положения, трудно сказать.
Выдвигать кандидатов могут не только партии, прошедшие регистрацию в Минюсте, но также инициативные группы избирателей. Для этого им придется собрать не менее полусотни подписей. По закону процесс выдвижения начнется 3 января и завершится ровно через 20 дней. Затем местные избиркомы приступят к регистрации кандидатов. Согласно указу президента о проведении 12 февраля выборов в органы местного самоуправления, сейчас идет формирование городских и районных избирательных комиссий. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Для «Эхо Кавказа».
Один из самых живописных уголков Грузии, Хевсурети, который славится красотами вершин Большого Кавказа и колоритом местных традиций, пребывает в бедственном положении. Он почти опустошен, а оставшееся население практически изолировано от внешнего мира. Тем не менее, путь к спасению этого региона существует, и все упирается в финансы. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
Испокон веков хевсуры были хранителями северных границ Грузии. Однако хевсуры славились не только своей отвагой, но были и искусными мастерами. Хевсурские ковры, кинжалы и шкатулки – все еще это можно увидеть в Грузии, но все реже и реже. К сожалению, хевсуры покидают родные места, а вместе с этим и умирают и хевсурские традиции. Зура выходец из Шатили, но уже там не живет. Он рассказывает, что люди уезжают от безысходности, и древние многовековые крепости, в которых жили их предки, медленно разрушаются.
В Хевсурети примерно 910 деревень, и в них остается не больше 30 семей, потому что нет никаких условий для жизни. Нет инфраструктуры, работы, разрушены все крепости, нет телефона, нет дороги. Они оторваны от цивилизации. Школа есть, но и та не функционирует нормально из-за нехватки учителей. И эти проблемы касаются всей территории Хевсурети.
Миндия Чинчараули, один из организаторов Ассоциации по развитию Хевсурети, уверен, что многие вернутся в родные места, если там будут созданы нормальные условия для жизни.
Наше желание – принять участие и сделать добро для развития нашего родного края. Мы уже это делаем и оставим для последующих поколений. Хевсурети на каждом шагу истории. Очень многие хотят вернуться назад.
Будущее Хевсурети беспокоит не только ее жителей и выходцев, но и государственные структуры, которые разработали несколько проектов по спасению и возрождению региона. Представитель Национального агентства по защите культурного наследия Петре Канкава говорит о комплексном решении проблем.
Туризм – это то средство, с помощью которого регион перестанет быть навечной дотацией государства. Если мы там восстановим только культурные памятники и дороги сделаем, они так и будут стоять. Надо, чтобы люди там жили, ухаживали бы за всем этим. И туризм принесет им постоянный заработок. Без него регион не сможет развиваться. Ведь именно у этого региона есть огромный потенциал не просто себя обеспечивать, но и богато жить.
По словам Петре Канкава, у государства нет финансов на воплощение проектов, поэтому чиновники ищут доноров, просят помощи у Всемирного банка и Евросоюза. На одной из таких ознакомительных встреч представитель Еврокомиссии в Грузии Михаил Неквасил, которому удалось побывать в Хевсурети, говорит об уникальности древних крепостей.
Если бы Шатили и Муца находились в любой стране Евросоюза, туда бы приезжали миллионы и миллионы людей каждый год. Они уникальны. И главное, надо сохранить национальность. Культурное, но надо быть очень осторожным, что в процессе реставрации не было ничего модернизировано.
Пока проекты существуют лишь на бумаге. Остается надеяться, что план спасения и возрождения Хевсурети в ближайшем будущем найдет своего инвестора. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут. И сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Министерство иностранных дел Грузии отправило властям Российской Федерации ноту протеста. Как заявила на традиционном по понедельникам брифинге замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, нота протеста была отправлена через посольство Швейцарии в Грузии. В ней осуждаются все те действия, которые были осуществлены Российской Федерацией против Грузии, передает Media News. Речь идет о взрывах, произошедших на территории Грузии, уничтожении памятников культурного наследия Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии, учет жителей Ахалгорского района по этническому признаку и незаконное изъятие у них имущества. В результате ливневых дождей дорожное сообщение в некоторые труднодоступные села самопровозглашенной республики Южная Осетия оказалось парализованным. В частности, тяжелое положение складывается с проездом в село Чимасти Дзаузского района. Как сообщил ИАРЕС, глава администрации района Павел Кумаритов, из-за неблагоприятных погодных условий ремонт дороги в Чимасти, где проживают около 10 семей, начнется только весной. Что касается ситуации с дорожным сообщением в целом по району, то сильные дожди блокировали дороги и в другие села. Однако, благодаря своевременно принятым мерам, удалось восстановить дорожное движение, сообщил Кумаритов. Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багавш подписал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления. Выборы назначены на субботу 12 февраля 2011 года. Выборы депутатов собрания муниципальных единиц проводятся одновременно и назначаются не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий органов местного самоуправления. Избирательные комиссии образуются соответствующими органами местного самоуправления не позднее, чем на 10-й день после назначения выборов. Выдвижение кандидатов в депутаты собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. Об этом Абсмпресс сообщили в администрации президента. ЮНЕСКО приняло решение о финансировании 7 проектов в Грузии на сумму 126 тысяч долларов, заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. В частности, планируется восстановление документации кафедрального собора в свете Цховели XI век, расположенного в историческом городе Мцхета, а также реинсталляции коллекции Национального музея, передает новости Грузия. Также планируется выпуск грузино-английского каталога по случаю 150-летия со дня рождения грузинского поэта и писателя Важа Пшавела, издание фотоматериалов по случаю столетнего юбилея выдающегося грузинского танцовщика и балетмейстера Вахтанга Чебукиани и ряд других проектов. Внешнеполитические ведомства Грузии и Польши обсудили актуальные вопросы между двумя странами. В частности, замглавы МИД Грузии Торники Гордадзе и замглавы МИД Польши Кшиштоф Становский рассмотрели актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе и в сфере энергетики.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, в Тбилиси 22 часа 33 минуты и в следующие полчаса нашей программы. МИД Грузии направил ноту протеста российскому политическому руководству.
На территории де-факто Республики Абхазия и Южной Осетии расположена российская система «Смерч», что значительно нарушает допустимые на Южном Кавказе нормы.
Объединенные коммунальные платежи в столице Грузии продолжают вызывать недовольство.
Многие горожане, говоря о новых правилах, отмечают, что это больше всего ударит по карману социально незащищенных людей.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. В конце прошлой недели журнал «Русский репортер» опубликовал большой материал о жизни современной Южной Осетии. Моему коллеге Демису Паландову показался интересным взгляд молодой журналистки Юлии Вишневецкой, которая описала отношения России и самопровозглашенной республики ни много ни мало как войну. Цитаты из материала Юлии Вишневецкой озвучила Любовь Баматова.
Я ознакомился с вашей статьей «Война после войны. Южная Осетия. Почему Россия снова проигрывает мир?». В ней содержатся такие яркие формулировки. Ну вот, допустим, такую формулировку возьмем.
В сущности, осетинская война продолжается. Только теперь Россия воюет не с Грузией, а с самой Южной Осетией. Правда, люди здесь друг друга больше не убивают. Зато пугают, отстраняют, обвиняют, сажают. И результат в конечном счете вполне боевой. Цхинвал как лежал в руинах, так и лежит.
Это вот действительно такое жесткое противостояние вам показалось?
Да, противостояние есть, оно достаточно жесткое. Оно не сразу бросается в глаза, потому что как бы официально на публике представители российских и осетинских властей дружат, сотрудничают и так далее. Но если посмотреть на ситуацию внимательнее, то окажется, что российские и осетинские чиновники постоянно ведут борьбу за одни и те же места. Явное противостояние и конфликт, основанный на том, кто будет контролировать деньги, которые приходят из России.
Скажите, но, судя по всему, Москва эту войну как бы проигрывает.
Ошибка Бровцева и его команды в том, что они попытались как можно быстрее наладить эффективное строительство, не дав себе времени освоиться, завоевать авторитет у местной элиты. Казалось, что хорошее отношение какой-то его окружения им и так обеспечено. Но осетинские чиновники постарались сделать все, чтобы скомпрометировать новое руководство и вернуть себе контроль над финансовыми потоками из России.
Вы сами пишете о том, что с будущего года схема изменится, деньги будут перечисляться прямо в бюджет, без всяких промежуточных комиссий и комитетов. Война проиграна. Можно так резюмировать?
Ну, война проиграна еще не до конца, да, потому что представители России в Южной Осетии пока остаются, хоть их и немного. Понятно, что какое-то участие российский премьер-министр и министр финансов, там тоже женщина из России, они смогут принимать в будущем году в распределении этих денег.
А скажите, вот вы там были. Общий настрой вот у чиновников и у простых людей по отношению к России, он какой?
Первое, что бросается в глаза, когда проезжаешь через Рокский тоннель и въезжаешь на территорию Южной Осетии, это огромная надпись, выложенная камнями на склоне горы «Спасибо, Россия». И потом, когда проезжаешь еще через какие-то места, эта надпись еще встретится. Простые люди, просто люди, которые никак не связаны с бюрократическим аппаратом республики, относятся к России хорошо. Но другое дело, что таких людей очень мало, ну, грубо говоря, почти все мужчины, но большая часть заняты на каких-то государственных бюджетных местах, да, а все остальное – это их семьи. С одной стороны, все как частные лица говорят, да, мы прекрасно относимся к России, к русским, мы очень благодарны, но при этом параллельно по работе у них такая роль против России и российских чиновников немножечко воевать. Понятно, что если человек работает в прокуратуре или в комитете по экономическому контролю и занимается вот этими всеми финансовыми делами, да, то ему приходится исходить из такой позиции, что российские чиновники тут все разворовали. У него работа такая, вот. Практически вся деятельность осетинских чиновников, она более или менее находится под контролем президента Эдуарда какой-то, которому в первую очередь российское вмешательство в его внутреннюю экономику невыгодно. Хотя это звучит парадоксально, это же все российская финансовая помощь.
Вы написали, что последние 20 лет Южная Осетия – это военная община. А у вас, у самой, какое было ощущение?
То, что военная община – это правда, да. Там действительно есть такая атмосфера, небольшое такое племя, да, которое всегда готово к тому, что на него могут напасть. Все друг друга знают, все понимают, что они будут делать, если начнется война.
Ваш материал закончился словами «Третья война с Грузией будет обязательно».
За рулем Нивы Вадим, бывший спецназовец, теперь он водитель ГУПа. Я уже привыкла, что все мужчины здесь военные или бывшие военные, а все машины с темными стеклами. Татьяна выходит осматривать очередной объект. Вадим поворачивается ко мне. «Связи-то у меня в разведке остались, я вам точно скажу. Третья война с Грузией будет обязательно».
Смотрите, во-первых, я, конечно, к этой фразе, сказанной водителем, не нужно относиться слишком серьезно, потому что он, конечно, говорит, что у него там, связи сям, но это все понятно, что нужно там много раз проверять, неизвестно, какие у него связи, может, он где-то что-то слышал краем уха, да, но в Южной Осетии вообще про это говорят много, что может быть третья война с Грузией. Вот это действительно тема, да, хотя, казалось бы, только что 2 года назад кончилась вторая война, надо было бы вот здесь сейчас отдышаться, попытаться что-то построить новое, да, но, тем не менее, вот эта тема возможности третьей войны, она в Южной Осетии активно обсуждается. Как это может произойти, Бог его знает. Смысл в том, что, по всей видимости, поскольку там нет каких-то активных, влиятельных сил, действительно заинтересованных в том, чтобы построить что-нибудь надолго, что-нибудь мирное, поэтому действительно вся идеология республики держится на том, что у нас опасно, у нас война, и поэтому нам надо помогать. В Южной Осетии на данный момент пока что не образовалось каких-то сил, людей, компаний, организаций, неважно, которые были бы активно заинтересованы в том, чтобы войны не было.
Дискуссия последних недель в абхазском обществе вокруг передачи России 3 госдач в Гагрском районе выдалась горячей. Сторонники передачи, поддерживавшие исполнительную власть самопровозглашенной республики, напомнили своим оппонентам из оппозиции, что не так давно абхазы даже прослезились в состав российского государства. О том, как это происходило, расскажет наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В ходе бурного обсуждения на днях на заседании Общественной палаты Абхазии проекта Абхазо-Российского соглашения о передаче в собственность России 3 элитных госдач в Гагрском районе, мое внимание привлекло рассуждение известного абхазского общественного и государственного деятеля, прошлым спикера парламента республики Сократа Джинджолия. Он напомнил всем о том, что в не такое уж давнее время, в 90-е годы и даже начале нулевых, вопрос стоял не о каких-то отдельных объектах собственности, а вообще о вхождении и присоединении в той или иной форме Абхазии к Российской Федерации. Иридентизм – так называется разновидность сепаратизма, стремление к отделению, хотя абхазы, естественно, называют это в данном случае национально-освободительной борьбой, когда стремятся к отделению от одного государства с целью последующего вхождения в другое. В мировой истории таких случаев было немало. Да, и Абхазия в какой-то мере пережила такой период. 23 марта 1992 года на заседании в Гудауте сессии Верховного Совета Республики Абхазия было принято обращение к президенту и Верховному Совету Российской Федерации с просьбой в соответствующей международной правовой форме вернуть Абхазию в состав России. Конец цитаты. Имелось в виду, в которую она вошла в 1810 году. Или взять под покровительство России. Конец цитаты. А уже после окончания грузино-абхазской войны 16 апреля 1995 года на площади Свободы в Сухуми состоялся многотысячный народный сход, посвященный 185-летию вхождения Абхазии в состав России, участники которого обратились к руководству Российской Федерации со схожей просьбой. Но вот тут уже не обойтись без перечисления весьма существенных «но». Во-первых, это были не референдумы. Во-вторых, нельзя не учесть тот тяжелейший фон, на котором происходили оба события. Сессия Верховного Совета состоялась спустя неделю после неудачного мартовского наступления абхазской армии на Сухум, в ходе которого та понесла очень серьезные потери. Народный сход спустя несколько месяцев после начала Первой русско-чеченской войны в условиях жесточайшей блокады со стороны России, когда народ Абхазии вновь оказался на грани физического выживания. В начале нулевых в абхазском обществе уже громогласно звучала критика новой идеи об установлении с Россией ассоциированных отношений. Тогдашний премьер Анри Джергения, часто приводивший в пример отношения Маршалловых островов и Соединенных Штатов Америки, изображался в газетной карикатуре приплывающим на эти острова на пироге. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь наша традиционная рубрика «Взгляд из». Сегодня в этой рубрике прозвучит Сергей Маркедонов.
После того, как Wikileaks опубликовал новую порцию секретных дипломатических материалов об августовской войне 2008 года, споры о том, кто первым нажал на спусковой крючок, возобновились. Нельзя сказать, чтобы данные публикации кого-то переубедили. Те, кто был сторонником, условно говоря, грузинской версии, нашли аргументы для доказательства своей правоты. А те, кто защищал российскую версию, обнаружили новые факты в пользу выводов о неблаговидной роли Запада в так называемой агрессии в Тбилиси. Между тем, спор о том, кто первым начал в 2008 году, уводит нас в сторону от понимания динамики кавказских конфликтов. Ведь та же самая проблема Южной Осетии возникла не в одночасье и не на пустом месте. В этой связи обращение к истокам одного из евразийских этнополитических конфликтов, естественно, речь идет не о политизированном обращении к античным и средневековым временам, чрезвычайно важно, так как позволяет нам уйти от черно-белой картинки восприятия действительности. 11 декабря 2010 года исполнилось 20 лет с того момента, как Грузия, еще не ставшая независимым государством и не признанная мировым сообществом, отменила автономный статус Юго-Осетинской области. Этому предшествовала статусная борьба длиною в год, когда юго-осетинские власти безуспешно пытались, нет, не выйти из состава Грузии, а поднять свой статус с уровня автономной области до автономной республики, то есть выровнять его до положения Абхазии и Аджарии. И только встретив на этом пути яростное сопротивление Тбилиси, юго-осетинские лидеры пошли на выдвижение требования прямого, минуя Грузию, вхождения в состав обновленного СССР. Обе стороны проявили в тот момент неуступчивость и неготовность к компромиссам. Осетинская сторона, единожды сделав ставку на более высокое положение, оказалась не готовой к тому, чтобы отойти на исходные позиции. Грузинские же лидеры полагали, что осетинское движение, в отличие от абхазского протеста, слабо и неорганизовано. Слегка надави на него, и оно прекратится, не начавшись. В самом деле, Южная Осетия, в отличие от Абхазии, стала сепаратистской территорией вынуждена. В отличие от абхазских интеллектуалов и представителей общественности абхазской АССР, в Южной Осетии не было мощных всплесков недовольства против пребывания в составе Грузии. В Абхазии даже в сталинские времена были сходы против того, чтобы считаться частью Грузинской ССР. Южная Осетия же была намного лучше интегрирована в состав Грузии, а осетины – в грузинское общество. Казалось бы, именно в Южной Осетии, у Тбилиси, были теоретические шансы на поддержку грузинского государственного проекта. Однако грузинские лидеры сделали все, чтобы этого не произошло. Для Грузии декабрь 1990 года был чем-то сродни грачевской браваде про взятие Грозного одним парашютно-десантным батальоном. Хотели быстро приручить строптивых осетин, а получили в итоге три вооруженных конфликта в течение двух десятилетий. Но самое главное, в итоге получили отторжение грузинской государственности в юго-осетинской среде. Если не навсегда, то на годы. Увы, но в течение последующих лет грузинское руководство, считая южных осетин слабым звеном, не сделало ничего, чтобы исправить ошибку 20-летней давности. Южную Осетию так и продолжали называть Хинвальским регионом или Самочабло, а вместо переговоров с имеющейся администрацией создавали фантомные альтернативные органы власти. Хотя главная проблема была не между ними и Тбилиси, а между Грузией и населением бывшей Юго-Осетинской автономной области. В этой связи хорошо бы вместо споров о том, кто первым начал в 2008 году, более внимательно анализировать предысторию горячего августа. И самое главное, извлекать из нее правильные уроки.
МИД Грузии направил ноту протеста российскому политическому руководству через швейцарское консульство по поводу размещения на территории Южной Осетии системы залпового огня «Смерч». По различным сообщениям, эта система была установлена российскими военными для предотвращения возможной агрессии со стороны Грузии. Однако другие источники сообщают о том, что «Смерч» остался в Цхинвали со времен военного конфликта 2008 года. Подробности в материале Беслана Кмузова.
И также вопрос о расположении реактивной системы «Смерч». Вы знаете, что очень сложно оценивать распределение вооружения. Размещение вооружения этого типа в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе запрещено. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в беседе со мной уточнил, что Россия не состоит в договоре по ограничению вооружений в Европе.
Договор по обычным вооруженным силам Европы. Первое было подписано в Париже в 1990 году. Через год Советский Союз распал. И после этого в 1999 году в Стамбуле было подписано новый адаптированный вариант этого договора. Там была очень интересная ситуация. Россия это ратифицировала, этот договор. А вот Запад не ратифицировал. И в связи с этим мораторий на этот договор Путин объявил в конце 2007 года. Но я думаю, это все было связано с тем, что там уже намечалось против Грузии эта война.
Грузия, Армения и Азербайджан остаются участниками договора по ограничению вооружений. Согласно этому договору, ни одна из этих стран не имеет права содержать более 220 танков и столько же единиц бронемашин, а также более 220 крупнокалиберных орудий, сотни самолетов и 50 ударных вертолетов. Теперь на территории де-факто республики
Республики Абхазия и Южной Осетии расположена российская система «Смерч», что значительно нарушает допустимые на Южном Кавказе нормы. Но никаких рычагов воздействия у Запада на Россию нет, кроме постоянных и безрезультатных требований вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Как считает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, в ближайшее время Запад не намерен ставить вопрос о выводе вооруженных сил из Абхазии и Южной Осетии.
Сейчас в отношениях России и НАТО, Запада вообще, как бы есть такое недоговоренность, то понимание взаимное о том, что вот Грузия выведена за скобки. То есть Запад говорит, что вот он это не признает, что он считает это оккупацией, и призывает Россию вывести войска, восстановить территориальную целостность Грузии. Но это по общему такому неофициальному соглашению не должно препятствовать дружбе и сотрудничеству в других областях.
По словам Фельгенгауэра, на Западе готовы мириться с тем, что в Абхазии и Южной Осетии помимо смерча находятся такие системы, как точка У, БУК и ГРАД, лишь бы все это не стреляло и не началась война. По мнению зампредседателя парламентского комитета по обороне и безопасности, депутата от христианских демократов Николуза Лалиашвили, российские установки залпового огня «Смерч» угрожают безопасности Грузии.
Мы видим в этом прямую угрозу без национальной безопасности Грузии, потому что это не какой-то там танк или там обычное вооружение. Это оперативно-тактический комплекс, который может на дальнем расстоянии уничтожать цели. Так что мы думаем, что в этом случае, конечно же, окупление такой военной инфраструктуры, такого вооружения, конечно, несет в себе опасность.
Однако, как считает Павел Фельгенгауэр, в настоящее время нет угрозы для начала конфликта. По его сведениям, смерчи появились на территории Южной Осетии во время войны 2008 года. По его наблюдениям, численность российских группировок как в Абхазии, так и в Южной Осетии остается с того времени неизменной, что отодвигает вероятность возобновления вооруженного конфликта. Мой собеседник в Тбилиси, Николай Злалиашвили, полагает, что смерчи появились на территории де-факто республик недавно. Его версия говорит о том, что российская сторона усиливает свое присутствие в зоне конфликта, что может говорить об опасности возобновления войны. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Двенадцатого декабря в Косово прошли внеочередные парламентские выборы, первые после провозглашения независимости от Сербии в феврале 2008 года. Итоги голосования избирательная комиссия объявит вечером 13 декабря, но, по неофициальным данным, победителем выборов стала Демократическая партия Косово. Из Белграда передает Ая Куке.
Согласно первым неофициальным данным, Демократическая партия премьер-министра Хашима Тачи снова стала победителем выборов Косово, набрав более 30% голосов избирателей. На втором месте остался ее главный соперник и бывший коалиционный партнер – Демократическая лига Косово, которую возглавляет новый лидер, очень популярный мэр города Приштина Иса Мустафи. Неочередные парламентские выборы были объявлены именно из-за распада правящей в Косово коалиции этих двух ведущих албанских политических партий. Неожиданно для многих третье место заняло впервые принимавшее участие в выборах крайне радикальное движение косовских албанцев «Самоопределение» во главе с бывшим студенческим активистом Альбином Курти. Какие после выборов главные задачи ожидают новое правительство, которое, очевидно, снова будет возглавлять Хашим Тачи? Вот что для нашего радио заявил советник по вопросам европейской интеграции правительства Косово Гзим Баджаку. Первая задача нового правительства – подготовка к диалогу с официальным Белградом. Нужно разработать такой концепт переговоров, который не допустил бы Сербии снова открыть тему статуса Косово. Однако главная задача – это ускоренное экономическое развитие страны. У нас самой болезненной проблемой остается безработица и царящая повсюду крайняя бедность. Выбор принял участие 29 политических партий и гражданских инициатив. Любопытно, что 8 из них сербские, несмотря на сопротивление официального Белграда участию сербских граждан в выборах парламента независимого Косово. Напомню, что в косовском парламенте 120 депутатских мест, а 20 из них автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 для сербов. Однако у сербов есть возможность получить по меньшей мере еще 10 депутатских мандатов и так серьезно влиять на политическую жизнь Косово. Косовские сербы в центральных и южных районах участвовали в голосовании. Утверждается, что их там проголосовала 1/3. Это считается неожиданно хорошим результатом. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
А теперь вновь новости из Грузии. Объединенные коммунальные платежи в столице Грузии вызывают недовольство еще одной партии. Сегодня христианское демократическое движение подало иск против государства в Конституционный суд страны, который находится в Батуми. Христианские демократы требуют отмены объединенных коммунальных платежей. Ранее с аналогичными исками в высшую судебную инстанцию обратились Либористская партия и Народная партия. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Зия Парисишвили.
Распоряжение президента Грузии и решение мэрии столицы объединить плату за коммунальные услуги христианские демократы расценивают как действие государства, направленное против Конституции. Председатель парламентской фракции христианско-демократического движения Георгий Ахвледиани сегодня соответствующий иск внес в Конституционный суд Грузии, который расположен в Батуми. Ахвледиани расценивает решение как попытку со стороны государства создать монопольную корпорацию с нарушением Конституции.
Это 30-я статья, которая защищает права потребителей. Суть в том, что когда у людей с поставщиками газа, электроэнергии и воды оформлены индивидуальные договора, ни в коем случае нельзя, чтобы человек был оштрафован из-за задолженности одной компании. Это нарушение Конституции.
Говорит Георгий Ахвледиани. По новым правилам, тбилисцам по такой схеме придется платить с 1 января. В каждом подъезде встречаются предупреждающие заявления о необходимости покрыть задолженности всем компаниям. На национальных телеканалах рекламируются решения компании помочь гражданам поэтапно погашать долг, хотя многие жители жалуются, что сказанное по телевизору не всегда оказывается правдой.
Это неправильно по отношению к людям. Когда у меня задолженность за природный газ и по телевидению компания объявляет, что распределит этот долг, вместо этого я вдруг получаю листок, предупреждающий, что газ перекроют. А если из-за газа мне еще и электроэнергию отключат, это же абсурд.
Многие горожане, говоря о новых правилах, отмечают, что это больше всего ударит по карману социально незащищенных людей. Ведь есть такие семьи, которые в свое время отказались ставить счетчики газа, не имея возможности за них заплатить, и теперь обходятся электроплитой.
Лично на мой не повлияет, потому что я все равно законопослушный гражданин, я плачу своевременно все налоги, которые приходят там за газ, за электричество. Ну, на некоторую категорию людей повлияет.
Планка зарплаты. И вот этого всего пакета социального, который обеспечивает минимум жизни, не соответствует друг другу. Платить согласны. Можем ли платить на данном этапе? За все надо платить. Что неизбежно для человека? Смерть и налоги.
Возмущается женщина средних лет, зная по своему опыту, в чью пользу обычно решаются споры между правительством и населением, когда дело касается налогов. Иски трех партий, которые протестовали новое правило, Конституционный суд должен рассмотреть в течение 9 месяцев, в то время как новое правило должно войти в силу с 1 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Проект Евросоюза «Восточное партнерство» предусматривает политическое и экономическое сближение 6 государств постсоветского пространства – Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии – с Евросоюзом. Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза приняли своих коллег из этих стран за закрытыми дверями. Как стало известно, на встрече обсуждались предстоящие президентские выборы в Белоруссии и финансирование проекта «Восточное партнерство». Из Брюсселя журналист Гия Нерадзе.
Хотя участие в Восточном партнерстве не содержит перспектив этих стран вступления в ЕС, но заседание глав внешнеполитических ведомств стран-членов программы проводится раз в год, а раз в 2 года проходит встреча глав государств этой программы. Ну и вот сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза приняли и послушали своих коллег из Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Белоруссии и Украины. Странно, что встреча прошла за закрытыми дверями, и министры иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства не пожелали встретиться с брюссельскими журналистами. Но, как стало известно из дипломатических источников, главные темы встречи были предстоящие президентские выборы в Белоруссии и финансирование самого проекта партнерства. Министры иностранных дел стран Евросоюза от руководителя внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергея Мартынова потребовали допустить на на выборы 19 декабря побольше иностранных наблюдателей и провести процесс подсчета голосов прозрачно и в соответствии с международным нормам. Еще до начала министериала представители грузинской делегации делали намеки на то, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят план урегулирования абхазского и южно-осетинского конфликта, которую грузинская сторона представила недавно в евроструктурах. Однако европейские министры как-то обошли эту тему и предпочли обсудить вопросы финансирования самого проекта Восточного партнерства. Как записали в итоговом документе, помимо бюджета ЕС, для развития проекта Восточное партнерство необходимо найти дополнительные источники финансирования. Европейские министры также указали на необходимость развития тесного сотрудничества стран ЕС и партнерства, поговорили о необходимости укрепления роли гражданского общества и о создании спецпроектов для студентов стран европейского партнерства, а также для научных исследователей и представителей малого бизнеса. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. С вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.